эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 мая, вторник, и сегодня наша программа вот о чем. Капучино с одним сахаром. Как города Донбасса просыпаются после карантина. Огневые точки прячут между гражданскими. Тактика российских сил на Донбассе продолжается. И правда ли, что президент России Путин вещает из бункера? Украина уже 7-й год воюет с объединенной армией Новороссии. Так конфликт на Донбассе описывает программа данных о конфликтах от университета Уппсала в Швеции. Данные этой программы используют исследователи войн со всего мира. На их основании составляются аналитические записки для западных политиков. Почему европейские эксперты не видят России на Донбассе? Почему они не слышат аргументов Украины? И правда ли, что западные политики за глаза называют войну в Украине гражданской? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. С нашими гостями сегодня это аналитик Центра международных исследований Дипакадемии Украины имени Геннадия Лудовенко при МИД Украины в 2018-19 годах Виктория Халанчук, а также шведско-американский экономист, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне Андерс Ослунд. 0800 300 403 наш номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Нынешние показатели по коронавирусу позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина. Об этом в ходе совещания по противодействию коронавирусу заявил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с тем глава государства заявил, что власть также не может допустить крупных вспышек коронавируса. В совещании приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов. Они обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине. По последним данным, число новых случаев заражения в стране сокращается второй день подряд. За прошедшие сутки их зарегистрировали 375. Всего в Украине 16023 случая заражения коронавирусом. Луганская область пока остается единственным регионом, где нет смертельных случаев от коронавируса. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава Украины. По данным центра, за прошедшие сутки количество инфицированных в области не изменилось. 42 лабораторно подтвержденных случаев без учета неподконтрольной территории. Выздоровели 15 человек. Напомню, что на Донеччине за время пандемии вследствие осложнений коронавируса умерли 3 человека. Это мужчины из Дружковки, Мариуполя и Светлодарска. В целом по области подтверждены 100 случаев COVID-19, 22 человека выздоровели. Это также без учета неподконтрольной территории. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Строгнатовки, Крымского, Пивденного. Потери нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Конгрессе США представили проект резолюции, который призывает Россию освободить всех политзаключенных, в частности крымчан, и предлагает правительству Америки ввести новые санкции против российских властей. Об этом говорится в сообщении Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. В Конгрессе обвиняют власти России в нарушении прав человека. Напомню, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее сообщала, что в заключении в России находятся 115 граждан Украины, из которых более 80 крымские татары. Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по политическому, национальному или религиозному признаку. Власти России это отрицают. Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Манзи в эфире телеканала «Украина-24». По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации. Этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом. При этом глава ведомства напомнила, что выпускники с временно оккупированных территорий поступают по отдельной процедуре и не обязаны сдавать ВНО. По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 9, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, почему западные эксперты верят, что Украина уже 7-й год воюет с так называемой объединенной армией Новороссии и не видит участия России в конфликте на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные части, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Славянске после ослабления карантинных ограничений некоторые бизнесмены, например, владельцы кафе и передвижных кофеен, вернулись к своим клиентам. А горожане потихоньку заполняют летние площадки. Вот только не у всех предпринимателей настроение бодрое. Одни злятся на то, что не все коллеги играли по правилам и продолжали работать в период запрета. А владельцы точек на рынке требуют разъяснений, почему им так и не разрешили торговать.
Ян готовит и продает кофе на улицах Славянска уже 3 года. Мужчина говорит, что как только городской совет запретил торговлю, сразу же, как законопослушный гражданин, закрыл свой кофемобиль. Сейчас Ян и его кофемобиль снова в строю. Мужчина работает в маске, перчатках, возле кофейного аппарата стоит емкость с санитайзером. Сейчас у Яна настроение рабочее, но он не верит в то, что государство не на бумаге, а на деле освободит бизнес от штрафов. А коронавирусный карантин принес его кофейному делу одни убытки. Ведь прибыли не было, а налоги платить надо. Вот как описывает Ян посткарантинные реалии.
Настроение, конечно, получше, потому что хоть какое-то движение, хоть какое-то. Ну, будем долго выкарабкиваться. 3600 ежемесячно надо заплатить. Их где-то надо взять. Налоги мы заплатили четко, стабильно. То, что было, все заплатили. И сидим на бабах, потому что, я же говорю, к державе доверия нет. В 2014 году тоже говорили, что ни штрафных санкций, ничего не будет. Насколько я понимаю, народ заплатил в трехкратном размере.
Мужчина говорит, что семья жила на отложенные деньги и те финансы, которые зарабатывает жена. После карантинных ограничений к Яну возвращаются постоянные клиенты-кофеманы. Пока общаемся, подходят 3 женщины и заказывают себе кофе. Бизнесмен получает выручку, но уверенности в будущем у него нет. Ян говорит.
Мое мнение такое, что дадут 2 недельки поработать, а потом опять закроют. Скажут, что народ у нас несознательный, карантинные меры не соблюдает, число заболевших растет, а дальше уже не будет непонятно.
А вот коллеги-мужчины по кофейному бизнесу не захотели общаться и даже фотографировать запретили. Не под запись бизнесмены говорят, что очень злы, хоть и запустили работу. По их словам, торговые точки, которые работают в центре, из-за коронавируса закрыли, а те, что подальше, спокойно работали. Получается, что для кого-то правила не писаны, говорят возмущенные бизнесмены. А пока Ян продает кофе, на центральном рынке Славянска собирают подписи. Предприниматели, которые торгуют промтоварами и автозапчастями, просят разъяснений у главного санитарного врача Донецкой области Василия Гончаренко. Люди не понимают, почему им нельзя торговать. Говорят, что вынуждены брать деньги в долг, чтобы прокормить свои семьи. А еще надо платить администрации рынка за аренду. В апреле ее стоимость снизили наполовину, но эти деньги все равно надо где-то взять. 12 мая предприниматели открыли торговые точки для того, чтобы смахнуть пыль с товара. Вот и Татьяна наводит порядок за прилавком. Она торгует мужским нижним бельем и одеждой. Татьяна говорит.
Я считаю, что вот эта вот дуристика, вот это нужно убрать. И санитарный врач страны, или кто это придумал, это как поигрались, поиздевались над людьми. Вот у нас в период карантина открылся супермаркет. Это не вкладывается ни в какие рамки. Значит, мы тут по 3 копейки зарабатываем, мы не имеем права работать, значит, кому-то можно.
Роман Песляк, директор центрального рынка, рассказал радио «Донбасс Реалии», что за время карантина 2 раза рынок закрывали и 2 раза частично открывали. Вот что рассказывает Песляк.
Условия, конечно, при работе в карантин довольно-таки тяжелые и строгие. Это масочный режим, измерение температуры, наличие защитных экранов, дезинфекция не реже, чем 1 раз в 3 часа.
По его словам, для того, чтобы разрешить людям торговать обувью, одеждой или игрушками, нет юридических оснований. Роман Песляк уверяет, что 2 руками за то, чтобы разрешить людям торговать. Но для этого нужен официальный документ. Как только на рынке получат разрешение, то решат вопрос торговли и в кратчайшие сроки, обещает Роман Песляк. А пока рынок, как говорит директор, 2-й месяц работает в убыток. Ведь на дезинфекцию, маски и охранников, которые измеряют температуру на входе, нужны деньги. А городские власти Славянска побывали на рынке и выслушали людей. Обещают писать письма. Вот что заявил Вадим Лях, городской голова Славянска.
Со своей стороны мы будем писать письмо в Держпродспотребнадзор области. Речь идет не только об утиках, а вообще о всей торговой сети. Это еще порядка 700 человек. То есть это тоже немалая нагрузка на сегодняшний день, если они заработают.
Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Первые майские дни принесли печальные новости. Количество погибших и пострадавших в результате боевых действий гражданских за первую неделю месяца было самым большим за последние 2 года. В ООН призывают сделать жизни мирного населения абсолютным приоритетом и не размещать боевые позиции в жилых районах. Однако, буквально 2 дня назад наблюдатели ОБСЕ нашли окопы в 100 метрах от жилого дома на оккупированной территории Донецкой области. В село, где неделю назад обстрелом ранило ребенка, наблюдатели не пропустили. Михаил Штекель продолжит.
Защита мирного населения должна быть абсолютным приоритетом для всех сторон конфликта на Донбассе, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека. С начала мая, по данным правозащитников, погибли 2 и получили ранения 17 гражданских, все с оккупированной территории. Это самый высокий показатель за неделю за последние 2 года, подчеркнула председатель миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству операции Объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками. В условиях, когда режим постоянного прекращения огня не соблюдается, также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военных в жилых районах.
Российские СМИ активно цитируют первую часть этого заявления про ответственность украинской армии, но игнорируют вторую, а именно не размещать военные позиции в жилых районах. Мониторы ОБСЕ неоднократно выступали с напоминанием не размещать позиции вблизи или тем более внутри жилых кварталов и районов и требовали не прятаться за спины мирного населения. Однако во время обострения боевых действий местные жители неоднократно фотографировали и снимали на видео использование артиллерии из жилых районов Горловки, Донецка, Докучаевска и других неподконтрольных городов. С начала мая 1 гражданский погиб под огнем артиллерии, еще 1 в результате подрыва мины или снаряда. Ранения в ходе артобстрелов и стрельбы из автоматов и пулеметов получили 14 человек, в том числе 6 детей. 7 мая российские медиа широко освещали ранения детей из Саханки, мальчика и девочки 13 лет, как их забирали в больницу оккупированного Новоазовска и как разгневанный врач скорой обвинял в случившемся президента Украины Зеленского. Но что еще расположено возле этого клуба, мониторам ОБСЕ почему-то отказались показывать. Зато наблюдатели зафиксировали размещение боевых позиций всего в 100 метров от жилых домов в селе Сигнальное Донецкой области. В районе этих же домов ОБСЕ обнаружила свежие воронки от снарядов. Про то, как боевики обстреливали позиции украинских военных из жилых домов, говорят с самого начала войны. Самой яркой иллюстрацией этого стал сюжет журналистов «Россия-1» еще 2014 года. В нем по Донецкому аэропорту открыто стреляют из многоэтажки.
Этажом выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет, в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка.
Подконтрольные России СМИ в Луганске и Донецке постоянно демонстрируют разрушение гражданских объектов в Голубовском и Донецком, поселках Луганской области, стоящих на самом нуле. Съемочные группы ходят по дворам, показывают задетые осколками дома и погреба, снимают слезы местных жителей. Но если посмотреть в это время на другую сторону фронта, окажется, что в район Новотошковского постоянно летят отсюда артиллерийские и минометные снаряды. Бойцы вооруженных сил Украины не раз акцентировали внимание, что огонь ведется из-за спин тех самых людей, к которым затем на разрушение приезжают пропагандисты. В населенном пункте артиллерию подтягивают все время в одно место – за терекон шахты и за церковь. Вот что рассказал боец 93-й бригады по имени Анатолий, который несет службу в районе села Новотошковская.
З моєї точки зору, це трошки якби морально неетично, як мінімум, м'яко кажучи.
Ведуть вогонь, але в напрямку церкви ми не відповідаємо, то що там може бути місцеве населення. Тобто це вони фактично прикриваються місцевими жителями.
Вольне или невольне использование мирных жителей как прикрытие не изобретение пророссийских бойовиков на Донбассе. Так армия обороны Израиля неоднократно обвиняла в этом членов террористической организации «Хамас». Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
На сегодня в Донецкой области подтверждено 100 случаев коронавируса, в Луганской 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 474 случая. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоке. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск. Время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 474 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В Урду за сутки зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом. Один случай выявлен у приезжего из России, остальные у контактировавших с заболевшими коронавирусом ранее. Среди заболевших – медицинский работник. Городская больница номер 16 в Донецке возобновит работу в штатном режиме. Напомню, с 16 апреля был ограничен доступ в это медучреждение, потому что среди новых заболевших коронавирусом были те, кто посещал больницу. В оккупированной части Луганской области возобновит работу городской транспорт. Междугородние перевозки пока остаются закрытыми. Также в Урло призвали жителей неукоснительно соблюдать масочный режим. Группировки ЛДНР продолжают перевозки в Россию за российскими паспортами, несмотря на введенный карантин. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Организация насчитала 34 выезда автобусов в Ростовскую область за время пандемии. В Украине, по последним данным, установлены 16 023 случая заражения коронавирусом. В России 232 000 случаев, в мире более 4 000 000.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые касаются пандемии коронавируса, и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Украина 7-й год воюет с Объединенной армией Новороссии. Так конфликт на Донбассе описывает программа данных о конфликтах от университета Уппсала в Швеции. Данные этой программы используют исследователи войн со всего мира. На их основании составляются аналитические записки для западных политиков. Почему европейские эксперты не видят России на Донбассе? Почему не слышат аргументов Украины? И правда ли, что западные политики за глаза называют войну в Украине гражданской? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это аналитик Центра международных исследований Дипакадемии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины в 2018-2019 годах Виктория Халанчук. Виктория с нами по скайпу. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне. И вот как раз шведско-американский экономист Андерс Ослунд, который уже много лет занимается украинской тематикой, вопросами его противостояния, противостояния Украины с Россией. Вот узнаем его взгляд на то, каким экспертное сообщество видит войну на Донбассе. Правда ли, что вот формулировка «гражданская война» или «гражданский конфликт» там преобладает? Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Может быть, вы считаете, да, конфликт, который продолжается на Донбассе, гражданским конфликтом. Поделитесь своими соображениями, обсудим это. Также можете писать ваши реплики в YouTube на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также обращаюсь к нашим слушателям. Вы можете найти в описании к этому видео в социальных сетях, YouTube и Фейсбуке, ссылку на страничку вот этой программы данных о конфликтах от университета Уппсала в Швеции, страницу Украины. И можете сами убедиться, что главными действующими лицами, согласно данным экспертов университета Уппсала, являются украинское правительство и группировки ДНР и ЛНР. Виктория, когда вы натолкнулись вот на вот эти вот данные, и как вы так, какая была ваша реакция? Наверное, удивлены были?
Да, слышите.
Да, слушаем вас, Виктория. Я вот повторю вопрос. Вы когда вы натолкнулись на эти данные, что вот такой достаточно авторитетный аналитический центр называет конфликт в Украине гражданским? Так с самого начала его называли?
Конечно, я очень сильно удивилась. Также мои коллеги, с которыми я в то время работала, очень удивились, поскольку Уппсала не является каким-то прокремлевским ресурсом. Мы, конечно, все привыкли, что если на Западе кто-то называет войну Украины с Россией гражданским конфликтом, это значит, что это люди, которые очень далеки от ситуации в нашем государстве, и это, возможно, проплаченные или люди, которые так называемые «useful idiots», то есть полезные, как бы не очень умные люди. Но Упсала является влиятельным центром, и поэтому первым делом, что мы сделали, это написали лично им письмо с указанием всех неточностей, которые наличны в их базе данных. Поскольку вопрос стоял изначально не столько об интерпретации, мы понимали, что здесь возможны какие-то аргументы, что является достаточно людей академических кругов и общественных, которые продвигают этот дискурс гражданской войны. Но в то же время в Упсале наличны фактологические ошибки. Очень много связанных просто с какими-то деталями, которые очень легко сверить. И нам было очень, опять же, странно, что через несколько месяцев после нашего первого письма никаких изменений в общедоступном базе данных не видно. То есть Упсала ничего, к сожалению, не поменяла. В то же время по поводу интерпретации они нам ответили, что у них есть четкие ограничения в методологии. Они понимают конфликт вот таким-то образом. У них есть определенные дефиниции, и, соответственно, с их дефинициями ситуация, у нас гражданский конфликт, Россия — это просто как бы поддерживает сепаратистов и все. Но мы им написали второе письмо, очень детальное, где мы уже навели не только какие-то аргументы, но также ссылки на очень много независимых источников российских, германских, американских, европейских. И мы также заключили, что если методология, которую использует эта институция, совершенно искривляет всю действительность, тогда грош цена такой методологии, и вопрос стоит не о дискуссии, как усовершенствовать ее, а о том, что зачем тогда вообще академические круга начинают анализировать горячий конфликт, если у них нет достоверных данных.
А что за методология? Можете поделиться их видением, да, шведов, как они рассматривают этот конфликт на Донбассе, и почему они настаивают на том, что это гражданская война? Какие аргументы этого университета шведского?
К сожалению, методология и все данные не являются открытыми. То есть эта база данных использует единицу измерения как событие. Событие — это смерть. То есть, грубо говоря, они показывают, сколько смертей, в каких частях мира, где происходит. И они делают акцент на этом. Интерпретации, кто это насилие совершает, это для них уже вторичное. Но в то же время мы у них спросили, пожалуйста, предложите свои аргументы, почему так. И уже в личном письме нам они ответили, что это так выглядит, это выглядит по аналогии с конфликтом Грузия, то есть Абхазия, Осетия, Приднестровье. Мы не услышали аргументов.
То есть, Виктория, в Грузии, в Молдове тоже Россия не участвует с точки зрения университета Упсала?
С точки зрения Упсала нет.
Скажите, а насколько эти данные, они влияют на восприятие аналитическим сообществом на Западе, во всем мире конфликта на Донбассе? Действительно ли делается вывод исследователями, которые не очень посвящены в то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, что некая объединенная армия Новороссии, которая создалась, да, я, кстати, тоже почитал описание конфликта на Донбассе, очень странные формулировки, якобы сами пророссийские повстанцы появились внезапно, да, организовались, вооружились, то есть именно такие формулировки используются, и начали воевать против правительства Украины. Насколько эти формулировки, насколько эти данные влияют на восприятие аналитическим сообществом конфликта на Донбассе?
Кстати, если вы заметили, если открыть страницу России в этой базе данных, то там не указано, что Россия является стороной конфликта даже по поводу Крыма. По поводу влиятельности нельзя, с одной стороны, переоценивать, но с другой стороны, американский политолог Дрискол в своей публикации на очень уважаемом ресурсе Honors Eurasia, в котором представлены исследователи, занимающиеся регионом Евразии, Этот господин Дрискл опубликовал в прошлом году статью, в котором он сказал, что войну, события в Украине нужно называть гражданской войной, и это позволит нам прийти к политическому решению. То есть и он использовал ссылку на данные Упсалы для того, чтобы аргументировать свою позицию. Конечно, его статья была очень сильно раскритикована, в том числе и украинскими политологами и социологами. Но следует понимать, что наше академическое сообщество не является достаточно влиятельным ни внутри страны, то есть наши академики, эксперты, они как бы отдалены от процесса принятия решений. И в то же время наша политическая наука недостаточно сильна на мировом уровне. И нам иногда просто не хватает голосов, чтобы самостоятельно представлять информацию о себе. Поскольку у нас больше все-таки информации и аргументов, и доводов, которые мы можем представить англоязычному читателю. Но мы это не используем. И на это тоже множество причин, к сожалению, связанных с развитием, в принципе, общественных наук в Украине.
Вы в своей статье для издания «Зеркало недели. Украина» пишете, цитата, «О гражданской войне в Украине или конфликте в Украине говорят не только про кремлевские ресурсы или никому неизвестные эксперты и малосведущие докторанты». Ну вот мы эти кремлевские ресурсы знаем прекрасно, да, это информационное агентство «Спутник», «Арти», пул экспертов, которых они используют для того, чтобы продвигать вот кремлевский нарратив в отношении конфликта на Донбассе. С самого начала Россия настаивает на том, что их там нет. Но и пишете вы далее, вполне приличные учреждения и профессора. Вы как раз вот имеете в виду вот этого американского исследователя, да, который, основываясь на данных университета Упсала, говорит о том, что в Украине гражданский конфликт. А если в целом оценить, вот ваш взгляд, Виктория, как много западных экспертов уверены в том, что то, что происходит в Украине, это гражданская война. Может быть, они в публичных выступлениях говорят о том, что это агрессия России против Украины, а сами-то уверены в том, что это гражданская война?
Я удержусь от того, чтобы делать общий вывод, поскольку здесь нужно на самом деле отдельное исследование. Украинский политолог Юрий Мацеевский, он делал такой анализ, кто как называет события в Украине, и он разделил тоже как бы две группы академические. Я не могу обобщить, кто кого больше. Но следует понимать, что в принципе в академическом мире больше привыкли изучать именно гражданские войны и двигаться в терминологии гражданской войны. И поэтому многие ученые, в том числе американские, первым делом задаются вопросом, а каким было общественное мнение на Донбассе. И вот тот фактор, что в Украине была очень как бы неглубокая, недальновидная политика по поводу и Крыма, и Донбасса в течение всей независимости, это тоже как бы несознательно влияет на то, что все начинают спрашивать, а какой же была ситуация с языком, с идентичностью, а к кому же люди хотели присоединиться. Но проблема в том, что эти вопросы не могут служить как идентификатор квалификации конфликта, поскольку даже в случае оккупации, в случае любого захвата территории или там, не знаю, сецессии, будет часть населения, которая это будет поддерживать. И формирование такой части населения тоже является задачей государства, которое совершает акт агрессии. Поэтому всегда будут такие расколы, и они будут использоваться. Но вопрос стоит в том, что же было первопричиной. Поэтому я бы разделила скорее на тех академиков, которые вот задают вопрос о населении, и тех, которые все-таки пытаются найти причины, которые немного в другом. И поэтому очень важным сейчас является исследование британского ученого Якоба Хаутера, который сейчас делает очень огромную диссертационную работу по поводу того, что именно послужило причинами вооруженного конфликта на территории Восточной Украины. И мне кажется, что если наши и дипломаты, и политики начнут как-то либо скоординируются с ним, либо просто примут к вниманию, что такое исследование готовится, это может послужить также доказательством и в международных судах, и в сообществе и на Западе, и в Украине. Поскольку и в Украине...
Виктория, вы сказали о том, что сейчас акцент в исследователях делается на гражданских конфликтах, да, вот привыкли рассматривать все конфликты как гражданские, а почему?
Ну, это связано с историей, скорее, 90-х годов или даже 60-х. После 60-х годов процессов деколонизации и возникновения права народа на самоопределение институционально сформировался вот такой пул исследователей. И в то же время установление порядка после Второй мировой войны, оно как бы вопрос о том, может ли государство просто так нагло захватывать другое государство, он был отодвинут. И поэтому как бы было исследователь, когда он ставит исследовательский вопрос, он, с одной стороны, пытается быть объективным, с другой стороны, он выходит из своих предупреждений. И вот это были такие предубеждения, что вот уже как бы государства друг между другом не воюют традиционными способами, и народ имеет право на самоопределение.
То есть такая инерция научного метода, да? Привыкли к тому, что рассматривают гражданские конфликты только?
Да. И поэтому сейчас большой вопрос, как вот эту вторую подгалую исследования вооруженных конфликтов, исследования конфликтов между государствами, как ее поднять? Поскольку этим сейчас больше занимаются направления, изучающие безопасность, которые изучают военное дело или разведку. Но они более закрытые, более узкие, и в Украине, к сожалению, об этих кругах слышали еще меньше. И поэтому есть вот это непонимание, какими способами могут вестись междугосударственные войны. И тоже очень в этом... Я бы хотела обратить внимание, что несколько лет назад, например, НАТО признала кибератаку как атака, которая может быть приуравнена к вооруженному конфликту. То есть сейчас эти вещи уже начинают приниматься более динамически. Но процесс очень медленный, особенно, к сожалению, у нас.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях аналитик международных отношений Виктория Холанчук. Говорим о том, правда ли, что на Западе верит, что Украина воюет с группировками ЛДНР, и Россия ни при чем. Давайте к нашему разговору подключим старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне Андерса Ослунда. Он с нами по скайпу. Господин Ослунд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Ослунд, ну вот обсуждаем программу данных о конфликтах от университета Уппсала в Швеции. Вы швед, собственно говоря. Может быть, мы тут чего-то не понимаем в Украине, и тут действительно происходит гражданская война, гражданский конфликт, и просто сейчас получается такая разница трактовок.
Ну, конечно, это российская агрессия. И почему используются такие термины, как гражданская война? Ну, вначале это так выглядело. Франция и Германия приняли это для переговоров Минска. И дипломатически это достаточно серьезное дело переходить от гражданской войны, открытой войны со соседом.
Господин Ослунд, ваше отношение к этой программе данных о конфликтах достаточно старый. Это университет, старейший университет Швеции, всей Скандинавии, основан в 1477 году. Вы пользуетесь этими данными, и насколько он вообще популярен в экспертной среде на Западе?
Ну, вы знаете, я в основном экономист, что это не моя главная тема, что я использую это, скажем, по военным расходам, я использую СИПРИ, который находится в Стокгольме, это главное, что я использую по этому делу. Но среди ученых политических, там есть вопрос, как определить гражданскую войну и так далее, когда есть некое число людей, которые воюют, и, конечно, там украинские граждане на другой стороне, что это как они это обсуждают. Мой взгляд, это просто, что это российская агрессия.
А почему вот ваш взгляд, эта программа данных о конфликтах трактует этот конфликт как гражданский конфликт?
Ну, обсуждают это как гражданский конфликт, когда достаточно много людей из той страны воюют.
Но, тем не менее, вот в описании к тому, что происходит в Украине, там ну, фактически кремлевские нарративы. Появилась сила ополчения Новороссии, сами сформировались, сами они вооружились, сами начали противостоять украинскому правительству. И даже вот инцидент со сбитием Боинга MH17, никакой роли Российской Федерации там не упоминается. Это случайно или специально, с вашей точки зрения, делается?
Ну, я думаю, что это специально, что это люди, которые не хотят обвинить Россию прямо. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что это российское дело. Но здесь очень важно, что практически все журналисты, которые западные журналисты, которые пишут об Украине, они сидят в Москве. Они первые слушают российские новости, и потом они приедут в Украину, скажем, на 2-3 дня, и они тогда разговаривают с этими людьми, которые российские СМИ разговаривают, и они получают тот же самый взгляд, что там часто видно люди из группы Януковича, которые не играют никакой роль украинские СМИ. И в Украине очень мало западных журналистов, ну, скажем, главные агентства Reuters, Bloomberg, AFP имеют свои корреспонденты в Киеве, и потом это только некоторые, ну, скажем, Financial Times и BBC, которые имеют корреспондентов в Украине, но на достаточно низким административным уровнем, что часто им надо соглашаться с начальниками, которые, например, сидят в Москве.
Такой общий вопрос к вам, господин Осланд. Вы в Вашингтоне находитесь, общаетесь, наверное, с экспертными кругами, которые занимаются конфликтом России и Украины со всего мира. Как ваша оценка, понимание мира, что происходит в Украине?
Ну, конечно, это российская агрессия. Я думаю, что посол Курт Волкер очень хорошо изменил язык, именно как вы хотите, чтобы это российская агрессия. Но сейчас из-за того, что никто особенно в администрации не занимается с Украиной после дела Джулиани, нет ясной позиции США по Украине. Это значит, есть эта позиция, но достаточно слабо объясняется. Особенно в Конгрессе все время очень сильная поддержка Украины. Вы знаете, здесь обычно есть украинский кокус, где приблизительно 50 конгрессменов, и российского кокуса не существует. Что это все время Конгресс, который требует больше поддержки для Украины от правительства. И в Конгрессе это обе партии, это не демократы или республиканцы, это обе партии, которые так действуют. Но после дела Джулиани администрация Трампа, в принципе, очень мало вообще что-нибудь говорит по поводу Украины.
А вы не слышали от западных политиков или от западных экспертов высокого статуса, ну вот слово о том, да что вы бросьте, это же гражданская война в Украине, и вот Украина просто обвиняет Российскую Федерацию. Нет ли убежденных, осведомленных, возможно, людей, которые верят в то, что это гражданский конфликт? Может быть, среди политиков даже?
Ну, конечно, всегда есть пророссийские политики, но Герхард Шрёдер в Германии – это худший премьер, но я не сказал бы, что это серьезно. Что беспокоит, это когда французский президент Эммануэль Макрон говорит, что нам более важно иметь хорошие отношения с Россией. С Россией, ну как-то, когда обсуждают настоящие дела, ничего не получается. Конечно, президент Макрон слишком умный, чтобы это действительно делать.
Вопрос Виктории Холончук. Виктория, а насколько... Что такое вообще гражданский конфликт? Мы вот сейчас услышали от господина Ослунда, Андерса Ослунда, что многие считают это гражданской войной, потому что и с той стороны воюют украинские граждане. Ну вот почему же это не гражданский конфликт?
Гражданский конфликт как категория академическая, а не юридическая, является очень аморфным. И в ключевых работах по этому вопросу различают количество жертв. То есть если достигнуто некоторое количество жертв, значит вот это гражданский конфликт. Но при этом он воюющими сторонами являются стороны внутри самого государства. А это не отменяет фактора возможной поддержки конфликта иностранными государствами. Но кейс Украины совершенно другой. Во-первых, мы смотрим на то, каким образом все началось на Донбассе. Это началось сразу после Крыма. Люди, которые поднимали, скажем так, повстание, они были теми же, кто работал в Крыму. Это либо бывшие, либо действующие, никто правды не скажет, агенты ГРУ, то есть разведки военной России или ФСБ. Дальше мы смотрим на финансирование. Финансирование сторон конфликта России, то есть стороны конфликта России, было сразу же замечено, об этом говорили и на политическом уровне, и СМИ, сразу же в 2014 году. Но финансирования самого недостаточно, поскольку финансирование, опять же, может быть просто вот государство, финансирующее терроризм, и все. Но почему Россия является участником? Поскольку именно ее финансирование, поскольку именно то, что сами российские военные и техника были и есть на Донбассе, является ключевым фактором, который определил весь ход конфликта. Украина имела возможность восстановить контроль над своих границах, но она не могла этого сделать, поскольку именно влияние России было до таковой степени сильным, как влияние самого государства. Также, если мы посмотрим, кто якобы руководит так называемый ДНР, ЛНР, опять же, есть множество доказательств, которые друг друга только усиливают, что все назначения происходят через администрацию президента России, что народ на этих территориях не имеет никакого права выбора. И таким образом мы заключаем, что участие России в этом вооруженном конфликте настолько серьезное, что оно приравнивается к влиянию и к участию самого государства. И очень важно, все-таки, мне кажется, в горячих конфликтах больше придерживаться терминологии юридической. Международный уголовный суд, который сейчас рассматривает нарушения на территориях и Крыма, и отдельных территорий Восточной Украины, он делает заключение, что сейчас мы имеем дело с вооруженным конфликтом внутреннего характера, поскольку есть столкновение внутри разных группировок, и международного характера, в котором Россия и Украина являются участниками. И сейчас суд находится на этапе определения, можно ли сделать вывод о том, что, в принципе, весь конфликт вооруженный на Восточной Украине является международным, что его степень настолько превышает этот внутреннюю его составляющую, что нужно рассматривать его только как международный. И это очень важно. И поэтому нужно двигаться вот дальше в таких категориях. И опять же вопрос, который господин Аслан тоже поднимал, информационная политика. Насколько мы можем это все объяснить и предоставить нашим коллегам, партнерам, союзникам и даже как бы недругам. А насколько сильными являются наши, с одной стороны, СМИ, а с другой стороны, академические круга, наши ученые в общественных науках. И вот этот элемент очень важно усиливать.
Вопрос к господину Осланду. Ну вот мы видим сейчас, какие процессы происходят в минских переговорах. Готовится Украина создать так называемый консультативный совет, который, ну, пока непонятно, кто войдет, но, может быть, там появятся представители группировок ДНР, ЛНР, которые будут якобы представлять людей на оккупированной территории. Если это случится, вот парадигма внутреннего конфликта в Украине станет доминирующей на Западе?
Ну, я думаю, что правительство совсем точно сказало, что не будет никакого признания ЛНР и ДНР тоже непосредственно. Что я думаю, что это просто не будет. И как особенно господин Ермак объяснили, что преувеличили, но тоже господин министр Резников объяснили, что это преувеличение, что случилось. Что действительно случилось, это что господин Ермак сейчас укрепил представительство Украины, чтобы есть заместитель тоже этих разных представителей в разных группах, в группе Минске, что, по-моему, это все, что президент Зеленский хочет, что что-нибудь случается, но не изменяет направление того, что Украина хочет, насколько я это понимаю.
Но Россия по-прежнему хочет склонить Украину к прямым переговорам с группировками ЛДНР.
Ну, сейчас большой вопрос, насколько у России ресурсов. Мы можем ожидать, что ВМП России снижается на, скажем, 10% в этом году, и что ВМП в долларах снижается намного больше, на, скажем, на 25% из-за того, что курс рубля сильно снижается, цены на нефть, и явно, что цены на нефть будут низкие надолго. Что Россия сейчас имеет намного меньше ресурсов. Сколько России стоит заниматься неудачной войной в Донбассе? Я думаю, что там действительно есть возможность кое-что делать сейчас, и что президент Зеленский, господин Ермак пробует делать, что возможно. Если получается или нет, это мы, конечно, не знаем.
А вот в чем возможность, вы видите? Вот Украина усилила свою делегацию в минских переговорах, ввела туда парламентера, ввела представителей Кабмина. И, как говорил сам Андрей Ермак, он рассчитывает на ответный шаг Российской Федерации, что и Россия усилит это представительство. Вы ожидаете, что Россия может пойти на этот шаг и пойти на некоторые уступки в вопросе Донбасса?
Ну, я думаю, что для России больше причин выдвинуть свои войска из Донбасса. И вопрос, если они действительно видят способ это делать, чтобы это не выглядит как огромное поражение.
Давайте слушателя послушаем. Долго ждет уже. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Наталья. Вы знаете, я поражаюсь. Сейчас пацаненок может сидеть в каком-то подвале, хакер, и грабить банки по всему миру. Понимаете? Вот современные технологии. Вы называете этих экспертов какими-то экспертами, авторитетными. Сейчас космос обидно. У нас, ну, наверное, я понимаю, это правда, что танков российских на Донбассе больше, чем Британия и Германия вместе взятых. То есть эти данные не в расчет. Вот эти вот эксперты, это диванные эксперты. Вот, а гражданская война, если это действительно гражданская война, то люди, ну как это было в 20-х годах, они боролись за Российскую империю, как они себе ее видели. Одни видели ее советской, другие видели царской. Понимаете, если люди хотят расколоть свою страну, ну это уже не гражданский конфликт. Ну даже если гражданский, что мешает в таком случае государству Украина, ну, условно говоря, утопить в крови эту горстку? Почему шестой год их не могут ничего делать? Почему в Испании, когда сходили на референдум, никто руки оружия не брал? Боже сохрани, никого не расчленяли, не убивали, им сразу сроки дали.
Спасибо, но вот вы поняли, что вы поражаетесь слепоте западных экспертов. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Во-первых, ни Порошенко, ни Зеленский не ввели военное положение, где бы они объявили Российскую Федерацию агрессором, а это главный документ для этого. Потому что вот когда вводится военное положение, тогда и определяется причина, там их только две, либо гражданская война, либо внешняя агрессия. Тогда бы таких вольных трактовок не возникало. И во-вторых, ни Порошенко, ни Зеленский не интернировали таких аферистов, как Медведчук, Королевская и дальше по списку. Интернировать — это значит отправить в тюрьму на время войны, чтобы они не причиняли вред. Так вот, вместо интернирования Порошенко и Зеленский завели этих коллаборантов в Верховную Раду, и они сейчас бегают и тут, и на Западе, и рассказывают всем, что Украина бомбит женщин и детей народа Донбасса. А до этого они ездят показательно в Москву и встречаются там и с Путиным, и Медведчуком. Так что прежде чем обижаться на эти европейские институты, нужно сначала у себя с документами и коллаборантами разобраться. А по поводу того тезиса, что у нас гражданская война и выдвигается аргумент, что и с той, и с другой стороны воюют граждане одного государства, так тогда не было тогда советско-германской войны, потому что тогда тоже воевали и с одной, и с другой стороны граждане одного государства. Только в армии Власова было больше миллиона человек. Так что это не такой уж сильный аргумент.
Спасибо, услышали ваши аргументы. Ну вот последний вопрос Виктории Холончук. Виктория, вы говорите о том, что Украине нужно активнее работать на Западе. Каким образом? Что вы предлагаете? Как доносить до западного экспертного сообщества, которое, наверное, влияет на общественное мнение и мнение политиков на Западе, вот свою позицию? Что нужно улучшить?
Вы мне задали вопрос, который, наверное, должен быть задан нашему МИД и другим властным структурам. Но, в общем, если честно, во время нашей переписки с Упсалой меня тоже неприятно впечатлил один нюанс. Мы наше письмо к Упсале также разослали украинским экспертам, международникам. К сожалению, мы получили только один ответ от социолога. К сожалению, все. То есть вопрос, как работать. Наверное, во-первых, я верю в образование. И нам нужны очень большие реформы в понимании того, что такие общественные науки, что такое политология. Что политология — это не говорить обо всем и ни о чем по телевизору, а это серьезно разбираться с серьезными вещами. Это такой, возможно, тезис мой очень тоже абстрактный и пафосный, но тем не менее у нас большие проблемы с университетским образованием и с возможностью людей, которые хотят заниматься наукой общественной в Украине, это делать. Второе, по поводу нашей информационной политики. Конечно, нам нужно использовать ресурс нашей диаспоры в этих странах. Он пока недоиспользован. Нам нужна очень проактивная позиция нашей дипломатии. Сейчас уже начался проект по поводу борьбы с дезинформацией в Википедии, но также очень желательно, чтобы вот аргументы, которые были приведены в том числе и нам, в Центре международных исследований при Гипакадемии, чтобы эти аргументы могли взять себе на вооружение политики и дипломаты при разговорах с иностранными партнерами. Но это очень такой большой пласт работы, где необходимо быть консолидированными. Есть даже тезисы о том, что если бы академическое сообщество было более консолидированным во время Вьетнамской войны, оно могло бы влиять на...
К сожалению, пропала связь, но мы вас поняли. Я благодарю за участие в программе. Викторию Холончук, аналитика Центра международных исследований Дипакадемии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины в 2018-2019 годах и старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне, шведско-американского экономиста Андерса Ослунда. Мы говорили о том, почему на Западе многие эксперты верят, что Украина воюет с некими группировками ЛДНР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Неделя на фронте прошла крайне неспокойно. Не было даже условного перемирия, как в прошлые годы на майские праздники. Об этом пишет военный эксперт Михаил Жирахов для еженедельника «Деловая столица». По словам эксперта, география противостояния все та же. Авдеевка, Новотушковская, Приазовское направление. Жирахов отмечает, что отведение войск осенью прошлого года не привело к уменьшению обстрелов на участках разведения. Также по-прежнему крайне неспокойно в Золотом и на участке Петровская-Викторовка. И то, что с другой стороны против Украины воюют со всем не шахтеры и тракториста, ярко показало обнародованное трофейное видео, в котором бойцы из российских сил специальных операций проходят боевую стажировку на Донбассе. То, что на видео сняты кадровые российские военнослужащие, не поддаются сомнению. Оружие и оснащение одного члена группы тянет на годовую зарплату боевика в оккупационном корпусе. Подробнее читайте в материале, как стреляли в праздничную неделю и чего ждать с появлением «зеленки». У Зеленского не получится не только вернуть оккупированные территории Донбасса, но и заморозить конфликт. Этому есть несколько причин, утверждает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в интервью сайту «Апостроф». Во-первых, ни на каком из этапов не было ни плана, ни стратегического видения. Ставка на импровизацию оправдывала себя ровно до того момента, пока это было выгодно России, где хотели создать впечатление, что все будет не так уж и сложно. Во-вторых, как отмечает эксперт, Украина остается страной со слабыми государственными институциями. С этим ничего не смог сделать ни президент Порошенко, ни президент Зеленский. И, наконец, никуда не делась проблема внешнеполитического планирования. Недостаточная степень адекватности понимания международной действительности. По мнению эксперта, Украина по большей части живет в иллюзиях. В реальности же у нее нет союзников, и режим антироссийских санкций существует не потому, что так хочет Украина, а потому, что это выгодно тем, кто его ввел и поддерживает, утверждает Николай Капитоненко. Владимир Зеленский в начале каденции не проявил должной твердости, потому теперь в борьбе за власть ситуацию начнут раскачивать жаждущие власти конкуренты. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт «Главред». Эксперт отмечает, что сейчас экс-президент Петр Порошенко снова стал вести себя как президент страны. В частности, на днях на своей Facebook-странице Порошенко потребовал от Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. По мнению Головачева, Зеленский не отреагирует на высокомерный стиль Порошенко по отношению к себе, потому что не обладает такой волей, какой должен обладать политик высшего уровня в Украине. Более того, скоро к Петру Порошенко прибавится еще и Михаил Саакашвили. Ведь хорошо известно, что какую бы должность ни занимал Михаил Николозович, хоть начальник ЖК номер 7, он всегда ведет себя как президент страны, утверждает эксперт.
А сейчас послушаем свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Количество тестов на коронавирус в Донецкой области одно из самых низких в Украине. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, на сегодня в области проведено тестирование почти 2000 образцов методом ПЦР. Это один из самых низких показателей. Меньше только в Луганской области, почти 900 тестов. Пиденко отметил, что это связано с тем, что мощность лаборатории Мариуполя составляет 12 тестов в сутки, а Славянска 108 за день. Пока лаборатории области не справляются с потоком исследований, образцы биоматериалов отправляют на верификацию в Киев, отметил представитель департамента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице. Об этом сообщают российские СМИ. По его словам, Песков очно контактировал с президентом Путиным больше месяца назад. По последним данным, в России выявлены 232 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 11 тысяч случаев за прошедшие сутки. В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, которая принимает зараженных коронавирусом, произошел пожар, погибли 5 человек. Об этом сообщают российские СМИ. Прокурор Павел Данилов уточнил, что эксперты пока не могут однозначно сказать, что все пятеро погибли из-за пожара. Один из пациентов лежал в соседней палате, поэтому сейчас причины его смерти устанавливаются. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом отмечается, что аппарат был новым, его установили только в начале мая. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеоформате обсудили ситуацию на Донбассе, процесс реформы, противодействия коронавирусу. Об этом заявил официальный представитель Германии Штефан Зайберт. По его словам, главы правительств Украины и Германии обменялись мнениями о двухсторонних экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации в сфере безопасности на востоке страны. В пресс-службе напомнили, что Германия является одним из ключевых торговых партнеров Украины. Взаимный торговый оборот в 2019 году составил почти 8 миллиардов евро. Один украинский военный сегодня был ранен на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ в районе Крымского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка с начала текущих суток. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности, утвержденную Советом министров. Как передает польское радио, в документе описаны основные угрозы безопасности Польши. Среди угроз агрессивно политика России. Стратегия также учитывает последнюю угрозу, которой оказался коронавирус из Китая. Стратегия национальной безопасности – государственный документ, на котором базируются подробные указания по вопросам безопасности. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 9, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете и в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».